Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, скромница, 1 июля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины начинается. Доброе утро, Илья Эл, приветствую Самсон Самсонов, привет с 1 июля всех, Евгений Пантелеев и Василий тоже доброе утро. Ну что же, 1, 2 или серединного месяца, первый день начинается, ну и как вам июнь? Но это, как вы, вот вы спрашиваете, что это значит, этот вопрос, как вам июнь? Ну вот вы прошагали июнь. Как ощущение? Нет такого чувства, как будто бы ты где-то на в лимане, такое очень хорошо ощутимо, на вот этих двух прямых, где они разгоняются до 330-360. Вот это был июнь, товарищи! Приветствую вас! Здравствуйте! Да, Самсон Самсонов, это оно, если вы про ТикТок, я не знаю, можно говорить сейчас про ТикТок? Теперь, когда американцы признали, что ТикТок незаконно собирает данные какие-то там и призывают ведущие мобильные платформы, ну, имеется в виду Apple и Google, убрать из магазина приложение ТикТок, потому что, дескать, они собирают. Американцы! Хочу вам сказать, эти, у которых уши везде есть, даже на ушах есть уши еще специальные они, эти признали, что ТикТок недостаточно хорош. Но все равно классно, что вы зашли на страницу Самсон Самсонов, на мой аккаунт. По-моему, что ТикТок экстремистским у нас не признан, но у вас устаревшие данные. Устаревшие. У вас 22 800, а у меня 23... Где она поет? 23 100. Это такая уникальная платформа, где ты можешь не выкладывать полгода ничего. И тем не менее за полгода у меня 4 за полгода тишины 4 с лишним тысячи. На март 19 было. Ну там конец февраля-март. Сейчас 23. Ну, работает там чуть-чуть контент. Контентик работает. Каждый мужчина должен с утра доставать шпагу с товарища. Что это значит? И шляпу тогда, и коня тоже должен доставать своего товарища. Сергей, доброе утро. 32.10 не помогли, отправили в автодор, туда не дозвонился шеф-комендор. С чем, в чем проблемы? Под развязкой СВХ МКАД в левом ряду валяется глушитель. Чуть замес не случился сейчас, благо я в среднем двигаюсь. Развязка СВХ МКАД. Это нужно в ГИБДД звонить, шеф. Давайте я уже не буду сейчас тревожить девушку Юлю, которая 32.10, потому что у них там, вероятно, пересменка, вот оружие они должны поменять, шлемы, каски проверить свои, все вот это, поэтому... А в ГИБДД, если звякнуть, эти ребята быстро, оперативно работают. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Утро доброе, Роман, утро доброе всем коллегам за МКАДышем.
Давайте, делитесь впечатлениями.
Первым делом, Роман, хочу в вашем лице поблагодарить ваших коллег, выпускающих.
А мы что?
Музыку сегодня организовал, это вот «Родные песни». Отлучи, спасибо, ребята, молодцы.
А, в этом смысле, скажите, мы не просто молодцы, мы уникальные молодцы, потому что больше никто, даже те, кто декларативно заявляет о себе, что вот это типа их огород, но даже они не делают этого, а мы делаем. Мы вообще офигенцы.
Вы все молодцы, и вот это вот общение по музыке сначала, а потом с вами, ну это просто счастье. И я слушаю только 2.5 часа радио говорит Москва, только из-за вас.
Говорите, не останавливайтесь, я тоже 2 часа могу Могу слушать. Спасибо, хорошего дня вам. И пятницы, и рыбалки, и дачинга. Потому что это, насколько я понимаю, это у нас с вами один из самых распространенных видов проведения выходных дней. Это показало голосование. А я вам его тоже покажу сейчас. Не, ну не сейчас. Ну, может, и сейчас, но для начала. Эй, диджей! Поставь мой трек. Ну вот тот самый, под который я буду бить своего лучшего друга. Помните, Тони Старк так пошутил? Нет, лучшего, да, старого друга. Лучшего друга. Под который я буду бить своего лучшего старого друга. Давайте, други, пятница. У нас она вот такая натуральная. Баварская компания BMW, как некоторые ее называют, пошла против своей природы. Шильдики радужные, знамена радужные, ливреи на автомобилях радужные. Но что это вдруг случилось? Компания BMW напомнила водителям о необходимости включать поворотники. Как сказал бы Станиславский, не верю, не верю. Потому что североамериканское подразделение решило напомнить владельцам автомобилей баварской марки о важной функции. Они говорят, видали, у вас рычажок под рулевой есть? Ну, под левой рукой у вас, видели? Это не просто такая фигулина, чтобы вы ее пальцами задевали. Это поворотнички. Используйте ваши поворотники. Такой твит появился у них в аккаунте, где 650 тысяч... владельцев BMW. 17 градусов сейчас за Москворечьем. Но на самом деле жарко, как вы слышите. Хотя ощущается еще прохладнее. 15. У нас Ресориус говорит на Южном плюс 12, и тоже июль. Здравствуйте. Здравствуйте, Ресориус и Южному Уралу. Привет, Алексей Валерьевич Лысенко. Приветствую, Николай 74-й. И еще шеф-комендор, да. Доброе, Илья Эл. Олег Мохов, Бабай, Ватрушкин, Санек, Василий и Продред. И это в любом случае хорошо, что вы здесь, друзья. Лучшие люди планеты уже, вот они, вот в нашем вот мессенджере. Пишут что-то все время. И что-то полезное, важное, интересное. Говорит МСК-бот латиницей. Это в мессенджере, в этом, в Телеграме. Бот-мессенджер такой. Говорит МСК-бот. А стрим, звук, картинка в нашем Телеграм-канале «Радио говорит МСК». «Радио говорит МСК». моторы пошли в движение чуть-чуть рановато. Ну да ладно. Да, хорошо же. Сегодня по классике. Видите, не только натурально, но и по классике пойдем. 7373-948. 7373-948 по 495-му о движении, где, как. Хотя сейчас я уверен, что хорошо. Но, во всяком случае, фактическое движение нормальное. На душе, конечно, кошки скребут, потому что реально июнчик какой-то такой. И красивые, молодые, немножечко с ленточками продолжают ходить люди. Уже какой день? Я все время считал, что выпускные — это какой-то один день. А у нас выпускные вот сегодня встретил группки людей. Вчера какие-то сидели на набережных тоже с ленточками. Хотя, может, это генеральный прогон был, какая-то репетиция, не знаю. А сегодня, наверное, уже фактически вот утром они все расходятся, такие уставшие. Роман 394, доброе утро. Памкат не поехал через город, решил, потому что достали три дня, как сельская свадьба. Должны быть выпускные. Значит, что у нас на МКАД? Ищем новые зоны дорожных работ. И запоминаем от шеф-комендора важная информация. Под развязкой СВХ МКАД в левом ряду глушитель. Но под развязкой какой стороны? Внешней или внутренней, шеф? Ну, в общем, тут одно из двух. Либо если вам вдруг глушитель, либо это протестная акция уже, ну, такая, как бы, технического неповиновения взлетевшим ценам на тюнинг, что бы это ни означало. Вот, хотя, что это означает, полезно было бы знать. Либо одно из двух. Может, кто знает, как сделать так, чтобы, когда идет стрим в телеге, экран гас, и чтобы звук не прерывался, после его касания экрана прерывается, может, знаете, как исправить? Я не знаю, в фоновом режиме у меня, ну, книги, во всяком случае, в телеге идут, те, что я слушаю. А насчет того, что выключается, может быть, нужно в настройках фоновый режим активировать, знатоки телеграмма. У меня как будто бы, ну, книги, во всяком случае, точно звук идут. Фоновый режим в настройках, но я не уверен, что, может быть, на стрим это и невозможно, поэтому на зарядочку телефон, да и пусть экран показывает что-нибудь.
Моторы.
Ну, давайте про тюнинг. Раз уж зашел у нас разговор о глушителе, ни с того ни с сего. На внешней стороне, кстати, вот глушитель, шеф добавляет. Спасибо, шеф, за оперативность. Внешняя сторона МКАД, СВХ, вот здесь на развязке. И МКАД. Внешняя сторона лежит абсолютно даровая, дармовая деталь. Это вот если что. Так, бесплатные автомобильные носения. Где у меня здесь... Что-то у меня было про тюнинг, что он должен был подорожать. И в этой связи конфисковывать автомобиль за выброшенный мусор. Нет, это не то. Я сейчас найду. А вы пока скажите, что вы думаете о тюнинге и что это означает. И всегда ли это колхоз... Сейчас, секундочку. Ну, в смысле, всегда ли это такая дань реализации каких-то своих амбиций, не всегда стильных амбиций. Или иногда это может быть действительно технически полезная штука. Тюнинг... пожарной машины. Нет, жал. В новостях. Вот только что президент тюнинг России подорожает с 1 января. Что у нас случится с 1 июня, это мы чуть попозже с вами выясним, потому что летние месяцы, они такие, да и осенние тоже, и зимние иногда, такие, что с 1 числа что-то вводится. Государственная Дума приняла закон, который предусматривает введение государственной же пошлины за тюнинг автомобиля. Документ был рассмотрен сразу во втором и третьем чтении. Предполагается, что тогда, когда появится государственная пошлина за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию автомобиля, а сейчас она выдается бесплатно, то тогда вопрос с тюнингом, с колхозным тюнингом, с опасной переделкой автомобилей будет решен, потому что, ну, вы же типа за это деньги заплатили. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе-доброе, Дмитрий Александрович, Москва. По поводу тюнинга, вот, допустим, тюнинг оптики фар, есть автомобиль на ксеноне, завода, который потихонечку выгорает, по ночам становится слепым и так далее, и так далее. Сейчас развито предложение по поводу LED-линз,
да,
которые становятся крохотное место и визуально абсолютно ничем не отличается. Но свет на асфальте, соответственно, совсем-совсем другой.
Другой. Это проблема сейчас? Вот в какой момент у вас с этим возникает проблема?
Ну, проблем-то не возникло, на самом деле, в плане установки и прохождения техосмотра, допустим, потому что визуально он, опять-таки, ничем не отличается.
Ну, вот, знаете, я вот это вот свет фар, я знаю об этой проблеме, о том, что за колхозный галоген у нас там когда-то вообще казни какие-то были, прям вообще же.
За ксенон,
колхозный. Вот, но я вам скажу, что за всю мою практику вождения автомобилем в целом и за всю журналистку, а это больше, сильно больше 10 лет, у меня вообще ни разу не было общения с инспекторами по поводу светотехники. Ну вот вообще, от слова вообще никогда. Причем автомобили абсолютно разные всегда, и уж там всяко бывало. И со светом всяким. Это действительно такая штука прям вот. Я имею в виду общение с инспекторами по поводу света. Ну, какая-то такая.
Ну, если фарш, это, допустим, классика какая-нибудь, где инспектор знает, что кроме галогена...
А, слышишь, что ничего там не может быть, да.
Да. А здесь яркий-яркий неотрегулированный ксенон, это колхоз. А когда ты в штатное место под ксенон ставишь штатную уже... Ой, не штатную LED-линзу, которая визуально ничем не отличается. По мне, как пример, не колхозного тюнинга.
Не колхозного. Документ предусматривает повышение пошлины за выдачу свидетельства о соответствии транспортного средства требованиям безопасности. Знаете, это на самом деле интересная вещь, потому что как только ты за что-то начинаешь платить, ты тут же начинаешь качать права, правильно? Ну, в смысле, качать, это очень хорошо. Да где угодно видно. Ну, в любое зайдите, платное местечко. Вот в любое. На железнодорожный вокзал. Вот зал ожидания обычный для отправляющихся. А вот повышенной комфортности. И ты уже такой... чай где здесь у вас здесь? Вот это. Чай я могу где себе налить? Вот это где? Из сахарочек тоже. Они такие... Ну, так а там вот у нас кафешечка. В смысле кафешечка? Вы что думаете, что я 100 рублей, да, или 500, или 1000, или миллион рублей заплатил за вход, чтобы... Чай в кафешечке покупать? Вы в своем вообще уме? А за что вы деньги берете? Я деньги вам заплатил. Вы что, в самом деле? То есть, и здесь начнутся предъявы относительно того, что я же деньги за что-то плачу. Вам, конечно, начнут объяснять, что это госпошлина, что это просто за проведение операций, манипуляции с вашими бумагами, вот регистрации. Видите, сидят люди здесь в МФЦ, там, я не знаю, в ГИБДД, у них зарплаты должны. Они же дело делают. Для вас дело делают оформление, а вы что хотите? Бесплатно. Появление пошлин за выдачу свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов 1500. За продление свидетельства 1000. Какие пока что цены не больные совсем. В 2021 году внесение изменений в конструкцию автомобиля без регистрации было, как вы знаете, 12.5. По-моему, даже один. 12.5.1 даже. 12.5. Ну, в общем, статья. Запрещено. Водители, которые игнорируют эти правила, их ожидают санкции. В 2021 году это ввели. Скажите, пожалуйста, хоть кого-нибудь, попавшего под эти санкции, хоть кого-нибудь, вы знаете, что это за люди? Какие-то проблемы? И я вам так скажу, что те, кого я встречал, люди, получившие определенные проблемы с законодательством и органами из-за переделок автомобилей. Я вам так скажу, так им и надо. Это действительно были конкретно переделанные автомобили, которые что-то меняли даже в голове людей. Потому что вот эти переделки, они же инициируются где? Где инициируются переделки автомобиля? Изначально идея появляется в голове владельца. То есть это должна быть такая голова, которую не устраивает что-то с автомобилем. И эта голова хотела бы это изменить. Для чего? Для того, чтобы достичь каких-то целей. Каких целей ты достигаешь огромными этими приваренными рельсами к своему УАЗику и все остальное, если ты эксплуатируешь его исключительно только в городе? Ну, какие цели? Чтобы тебя на парковке не оцарапали? Нет, просто ты собираешься воевать с обществом. Ты собираешься превратить свой автомобиль в молоток, а всех остальных участников движения в гвозди. Ну так а что же в этом хорошего? Все, значит, чтобы узаконить тюнинг, существует инструкция ГИБДД. Я коротенько вам напомню просто, и все, и пойдем дальше. Нужно обратиться в уполномоченную организацию, испытательную лабораторию для получения заключения предварительной технической экспертизы. Средства на предмет возможного внесения изменений. После получения составить заявление, обратиться в подразделение госавтоинспекции. Переоборудованный автомобиль показать в испытательной лаборатории. Проведение соответствующих проверок испытаний лаборатории выдает протокол проверки безопасности. Автомобиль отправляется на прохождение технического осмотра, получение карты диагностической. С автомобилем, всеми документами отправляйтесь в отделение ГИБДД для получения свидетельства о соответствии транспортного и так далее. Важно не забыть оплатить госпошлину в размере 800 рублей. Все, теперь вы все знаете о том, как невозможно будет нормальному человеку с нормальной трудовой занятостью в течение дня оформить этот самый внесенные изменения, оформить и вообще узаконить тюрьму.
Моторы.
А может, оно и правильно. Но то, вот то, что от лукавого, то не должно быть просто. Потому что тюнинг обычных городских, ну, в смысле, переделка обычных автомобилей для повседневной эксплуатации, я считаю, ну, такая значительная техническая переделка, я считаю, что это очень даже хорошо. 134, 21, 35. 134, 21, 35. Это вы так считаете. Я считаю, что усовершенствование, внесение значительных конструкционных технических изменений в автомобили обычные городские для повседневной эксплуатации, это плохо. 134, 21, 36. Пожалуйста, проголосуйте. Давайте быстро соберем урожай мнений и пойдем дальше. Все. Вот я так решил, что мы с тюнингом таким образом попрощаемся. Вы не видите ничего плохого в том, что граждане, ведь эти люди заплатили за свои автомобили большие деньги, и в конце концов это их автомобили, но вот они заплатили за них деньги, и вот они могут делать с ними все, что хотят с этими автомобилями. Хотят вот такой глушитель, пам-пам, выстреливающий каждый раз, как из гаубицы. Хотят там что-то со светом намудрили, хотят обвес какой-то сделать, что-то еще там свет. Вместо этих самых, там повырезали все акустики, 12 тысяч киловатт впилили. Это нормально, в этом нет никаких, разварочки поставили, в этом нет ничего плохого. Это очень хорошо, 134, 21, 35. Нет автомобилей для повседневной эксплуатации, наши обычные гражданские автомобили на каждый день. Это такая типовая штука, как тележка в супермаркете. Нечего в ней вносить изменения. Хочется изменений, специальный автомобиль для специальных каких-то этих задач приобретаешь. Другое дело, что процедура и для специальных автомобилей такая же сложная. Вот это, конечно, вызывает вопросы. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Да, доброе утро. Я вот как раз недавно был рядом вот такой машиной, которая стреляет.
Да.
Представляете, что таких машин будет в Москве много. Это же сумасшедшее. Можно сказать.
Естественно. Первым достанется жителям Патриков. Конечно же. Ну, где все случается самое плохое, громкое автомобильно-мотоциклетное? На Патриках, конечно. Они первым делом сойдут с ума. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
Да, здравствуйте, Сергей. Слушайте, ну что-то как-то все, куда одну гребенку и разварки, и ковер заднего вида, да?
Но вы же помните, что закон это не скальпель нейрохирурга. Закон это топор дровосека. Потому что он не может, в законе нельзя прописать все ваши жизненные нюансы и ситуации. Это он как бы в целом диктует.
Нет, неправильно. Тогда получается за тюнинг. Если ну правда за какой-то за разумность все-таки. Надо какую-то определять степень этой разумности как-то закон. Закон же должен для людей быть, а не против людей.
Ну, знаете, что...
В консерваторию что-то подправить?
Ну, жесть разумно. Вот для вас разумно пешком на 12 этаж идти?
Когда лифт не работает, IT,
Нет, вообще, 1.45.
Постоянно нет?
Нет, неразумно. А для чувака, который готовится пойти на К2 или на Анапурну, для него нормально с рюкзаком в 40 килограммов бегать на 45 этаж и обратно. Вот, но что есть разумное? Вот это же вопрос, понимаете? Как только мы начнем говорить о субъективных категориях, таких как разумно, потому что я не знаю, вот насколько тюнинг меняет отношение человека, насколько изменение автомобилей меняет его отношение к окружающим, к его культуре, к его поведению, потому что если мы посмотрим на эту субкультуру автомобильную тюнеров, я даже с одним был на круглом столе, мы сидели там, чиновники московские, все, и мы что-то все говорили про какие-то вещи, что-то важное, что нужно делать, не нужно делать. И он поднял вопрос как раз, он для того и пришел туда, чтобы поднимать там вопрос, по поводу вот этого 12.5, и сейчас я найду аккаунт. И что-то там, что вот люди, вместо того, чтобы жиряться по подъездам, молодежь в гаражах, технически, ну, там, как бы повышает квалификацию, развивается и все такое. И чего вы к ним пристали, вот, к этим людям? Но если зайти в аккаунт, вот я вижу... Четверочка, вот четверочка стоит на заправочке, да? Давайте, если вы... Ну, я показываю, если вы не видите. Она такая с ковшами, спойлеры, сплиттеры, огромный воздухозаборник внизу. Все, обвешено, разварки, и сзади крыло такое на 4 метра по площади с прижимной силой такое, что можно удержать танк, наверное, на потолке. Это все на четверке. Вот насколько... Насколько оно все безопасно? Мы знаем, что оно не оторвется у него. Вот этот кузовной элемент у него не оторвется на МКАД, когда он будет идти 120. Это не полетит куда-нибудь. Я не знаю. Ну, в смысле, ну, мне сложно сказать. Я понятия не имею, насколько это безопасно, и что там у него внутри, и насколько... Ну, то есть вы понимаете, что меня, по большому счету, желание искорежить, исковеркать, а может, и сильно улучшить технически свой автомобиль, меня оно особо не задевает. Ну, в смысле, оно меня не трогает. Я бы просто хотел, как человек, который косвенно будет коммуницировать, ну, в смысле, находиться, во всяком случае, в одном пространстве, пространстве чрезвычайно напряженном, опасном, нагруженном, транспортном пространстве. Оно по определению уже напряжено, и оно уже опасно. Просто потому, что мы сидим в механизмах, которые весят больше тонны, у кого-то больше трех, и фигачим в этих чрезвычайно железных, тяжелых, твердых механизмах по 100-120 км в час. И в этой ситуации хотелось бы определенной уверенности. Ну, там, свести необычные, ненужные, необязательные риски к минимуму. И вот такие вот обвесы, вот это все эти автомобили, это совсем не обязательное повышение уровня риска для окружающих. Лично для меня. Лично для меня. Поэтому лично я, как... участник движения, я совершенно не против, что эти автомобили будут проверять несколько раз. В лабораториях какие-то специалисты будут дергать эти крылья. Я не знаю, как они их будут проверять. Оторвется, не оторвется. И потом кто-то возьмет на себя ответственность, сказать, что да, этот автомобиль норм, годится. Ребят, не волнуйтесь. Не волнуйтесь, с ним ничего не случится. А если случится... Ну что ж, я готов ответить, наверное, за это. Но мне так кажется. 50 на 50. Вот так раскололась буквально аудитория по вопросу тюнинг обычных городских автомобилей на каждый день буквально. Это очень хорошо. Ничего не вижу плохого в этом. 50%. Ну и те, кто видит что-то плохое, их тоже 50.
Моторы.
Это называется компенсация или сверхкомпенсация. Я даже не знаю, как это назвать. Но отсутствие действительно таких сгенерированных технологиями и сгенерированных фактическими автомобильными новостями, вот отсутствие таких сообщений информационных компенсируется деятельностью наших законодателей, правоохранителей и всего вот этого, вот этой деятельностью. Потому что так вот, ленту просматриваешь. Ну, чё греха таить? Ха! Да, мне здесь Астон Мартин из Америки маечка пришла. Да, мигрант из Корея Таун, кстати говоря, в очередной раз, если вдруг стримится этот где-то, вы видите, я в маечке, все нормально. Вот, и компенсируется активностью законодателей, и это очень хорошо. Потому что, может быть, в обычное время, за своими повседневными хлопотами, руки бы не доходили до чего-то по-настоящему важного, но не совсем автомобильного. Ну, такое, к примеру, как самокаты. В Софеде предложили ввести транспортный налог на самокаты. И я думаю, что технически это, вероятно, возможно. Я бы не ограничивал себя вот одним транспортным налогом. Но мне кажется, нужно ввести акциз для самокатов в электричество, в стоимость электричества включить. В конце концов, ну, когда обеспечить технически информирование энергосетей о том, что сейчас к ним подсасывается электросамокат, и поэтому вот это электричество ему должно быть дороже на там 20-30%, потому что акциз должен быть включен на самокат. И в конце концов, это где же видано, чтобы транспортное средство, на которое собираются ввести ОСАГО, а вложить его транспортным налогом, могло спокойно стоять, не оплачивая парковку в центре Москвы. Обратите внимание, какие колоссальные площади занимают электросамокаты, их вот эти стойбища, лежбища, где они все стоят, лежат. И все это на тротуарах, это все это в пешеходных зонах и парковых зонах, и все это бесплатно. Еще и платную парковку ввести, мне кажется. Хотя на самом деле все, что будет вести к большей структурности и большему порядку в вопросе электросамокатов и этих транспортных средств, это все очень хорошо, и мы это тоже приветствуем. Но помните, я сказал про 1 июня, потом 1 июля, что у нас какие-то нововведения есть. И июль оказалось тот месяц, где мы тоже об этом можем поговорить. Поэтому вот сейчас, опять же, тезисно о том, что у нас хорошего вообще. Вот что в жизни ждет нас в июле. Они говорят: братцы, у вас вот этот вот как бы посттравматический сезон, период после того, как первый летний месяц просвистел, и непонятно, что это было. Поэтому держитесь. В начале июля в России вступает в силу сразу несколько нововведений, которые затрагивают так или иначе автомобилистов. То есть нас с вами и вообще всех. Водительское удостоверение приобрело новый статус. Теперь его можно предъявить при финансовых и других операциях. Это случилось, кстати, еще накануне, 29 июня. Одно из нововведений затрагивает только владельцев автомобилей Renault. Избирательно, то есть вам положено теперь каждый третий или каждый четвертый день недели страдать. Вот там что, на кого же нас покинул головной офис, и что сокол-то наш ненаглядный, и все такое. Это вам законодательно обязали вас. С этой недели дилеры французского бренда переходят на работу по обслуживанию автомобилей через АвтоВАЗ. Ну, окей. Что это значит через АвтоВАЗ? Ладно. Помимо всего перечисленного, сотрудники ГИБДД по всей стране начали надевать новую форму. Здесь так написано. Начали переодевать. Сотрудников начали переодевать. Они не сами это делают, это с ними делают. Их переодевают в новую форму. Есть и куда более серьезное нововведение, пишет Елизавета. Это журналистка, которая написала статью. С 1 июля начинает работу так называемая витрина данных ГИБДД, онлайн-база, содержащая информацию о злостных нарушителях правил дорожного движения. Это очень хорошо. Там можно будет пробить, что с водителем. С 1 же июля увеличивается стоимость ОСАГО, но только для аварийных водителей. Это связано с увеличением стоимости запчастей. Мы это обсуждали, это случилось. Ну и, наконец, с 29 июня номер водительского удостоверения можно указывать вместо СНИЛС и НН или полиса ОМС в дополнение к ФИО, серии паспорта, ну и так далее. Все, окей, вы теперь подкованы законодательно. Поехали дальше. Продажа гранта выросла. Вот здесь сразу несколько новостей. Новые автомобили и продажа гранта. Во-первых, про продажу гранта. Что-то случилось. И есть ощущение, что тот подвешенный в эфире вопрос, он действительно стал влиять на вас. Вы задумались об этом. А задумавшись, сделали совершенно правильный вывод. Лучше гранта сегодня... И моя, чем Санта-Фе, Тигуан, RAV4, Сорента, а то, может быть, и GV80, где-то, когда-то, в очень отдаленной перспективе и, вероятно, даже совсем не новый. Именно поэтому, ровно потому, что Гранта здесь сейчас в руке лучше, продажи Лады Гранта выросли втрое за 5 дней. Я считаю, что мы с вами в этом деле сыграли не последнюю роль. И мы вправе рассчитывать теперь на какие-то отчисления там, какие-то респекты от АвтоВАЗа, ну, хотя бы талончики на обслуживание, я не знаю, там, на какой-то, на шиномонтаж, на мойку хотя бы. Нетипичный АвтоВАЗ поделился статистикой продаж. Это такое, наверное, издание какое-то. Популярность упрощенной модели стремительно растет. За 5 дней приобрели 266 автомобилей, что втрое больше результата продаж за предыдущую неделю. Особенно это интересно, что она не торговалась. Нет, торговалась. В настоящее время в сутки продается в среднем 22 гранты. 5 днями ранее этот показатель не превышал 8 экземпляров. Остается вопрос, может, их просто стали больше делать? Нет, их стали реально больше покупать. Больше покупать. Решилась Россия, как говорится. И пошла. Всплеск продаж объясняется тем, что возобновили производство, увеличили объемы поставок дилерам. А вот я же и говорю, пока завод простаивал, автомобили не отгружали. Теперь стали отгружать. То есть непонятно, их больше выдали или их реально больше купили. Елизавета, как понять сию новость? Их больше купили, то есть пришли люди, оформили договор купли-продажи, или их просто больше выдали, потому что больше подвезли с производства? Этого мы не выясним, потому что новость писала Елизавета. Но давайте вернемся к дискуссии, которая была намечена здесь несколькими днями ранее, но она так и не состоялась. Помните, я предложил вам сыграть в ролевую игру, ведь вы это любите. Один автомобиль. Это глупый вопрос. Это вопрос, который все время ставит в тупик. Особенно вот когда там, ну, раньше так любили. Давайте, а сейчас экспресс-вопросы вам там приглашают какого-нибудь известного человека и под конец интервью такие. Ну, давайте сейчас экспресс-вопрос, да быстренько, давайте быстренько, пинг-понг такой. Итак, вы попадаете на необитаемый остров. Какую книгу вы взяли бы с собой? Какой фильм взяли бы с собой? Какой напиток взяли? Какую жизнь? Ну, и так далее. Можно я возьму пару-тройку сотен фильмов с собой? Потому что один я тогда лучше не буду брать ничего, никакой. А смысл в одном. Это что за узость такая сознания? Тем не менее, я предлагаю сыграть именно в эту игру. Один автомобиль для страны. Если бы у вас была возможность оставить один автомобиль с учетом всех факторов, а именно... Но вы сами знаете, вот представьте себе, что страна заселена такими, как вы. И окружение ваше, вы же тоже знаете его, да? Вот. И что нужно вам и людям, которые рядом с вами? Вот такой универсальный один автомобиль для всех. Я почему об этом спрашиваю? Потому что вот сама мысль поговорить об этом с вами появилась... Ну, во-первых, на фоне новых брендов российских автомобилей, которые, безусловно, в хорошем смысле слова, шокируют массовостью появления. Вот это буквально они делают то, что делает Грант. Она взрывообразно начинает продаваться в 5 раз больше или в 3 раза больше, ну, неважно. Так и бренды новые автомобильные в России поперли просто 30-летия такого не было. И здесь вдруг бам, тебе «Москвич», бам, «Волгу» возродим. Победа, держи «Победа». А что у нас там, «Запорожец»? «Запорожец» еще сюда, держи «Запорожец», давай сейчас вот это вот все. И на фоне, конечно, этого лавинообразного появления новых автомобильных брендов без автомобилей возникают вопросы, а что же за автомобильное будущее нас ждет? И один из моих коллег говорит, ну, вообще-то должно быть что-то типа Матиза. Вот Део Матиз, знаете, Део Матиз. Вот это должно быть что-то такое. Это простые колеса, на которых мы проедем сквозь тяжелые времена. Простые колеса. Почему они должны быть простыми? Потому что позволить себе простые колеса люди среднего класса смогут. Ну, смогут. Они и больше смогут, но простые точно смогут. Но самое главное, что эти простые колеса позволят себе люди с очень-очень небольшим достатком. С небольшим достатком. И тогда такой автомобиль должен быть похож на небольшой скворечник на 4 колесах и так далее. Но с другой стороны, мы с вами видали автомобили, которые пользовались чрезвычайной популярностью и у не очень богатых людей такие, ну, к примеру, как тот же, не будем греха таить, Дастер, который попал в свой сегмент. Сегмент, когда ты и не фантазировал даже, что у тебя может быть полноприводный кроссовер, да еще и такой, который действительно что-то может там... Там через какую-то лужу грязную переехать, фактически красиво это сделать. Вот. И ты уже думаешь, ну, кроссовер. Ну, так вот, и с полным приводом. А коробка какая у этого автомобиля должна быть? Весь модельный ряд Volvo от легковых до грузовиков. И все в России будут счастливы. Дмитрий, я понимаю вашу иронию, но на полном серьезе я вам хочу сказать, что... ну, как бы вам сказать, речь ведь о возможности приобретения этих автомобилей, а не о том, как хорошо, что было бы представлено на витрине отечественного автопрома. Я говорю о фактическом автомобиле, который будут покупать. Фуры не годятся, Мегасол, КамАЗ тоже нет. Лучшее предложение в истории. Едет, вкусная точка, едет, и ладно, это про Грант. Это красиво, Тига, спасибо за эту картинку. 7373-948-495, поделитесь вашими фантазиями. Поделитесь вашими фантазиями. Сегмент рыбаков-пенсионеров. Не обязательно все из нас рыбаки и пенсионеры. Нива, Денис. Вы знаете, Денис, если бы мы могли... разработанную почти полвека назад концепцию Нивы реализовать как-нибудь иначе. С другой стороны, а зачем, когда есть Джимни, Сузуки? Все уже реализовано до нас. То есть иначе, если вы хотите реализовать идею Нивы иначе, так как если бы ее делала компания там, с глубокими инженерными приоритетами, с идеей, с историей, ну и так далее. И с учетом сегодняшнего дня, да это был бы Сузуки, вот этот джимник. Вот вам и, пожалуйста, автомобиль сегодняшнего дня. Показать вам цену этого автомобиля. Вы же понимаете, что качество и цена — это две просто неотъемлемые составляющие этого автомобиля. Они парадоксально, нет, не так, не противоречиво противостоят друг другу. Качество и цена — это параметры, которые между собой всегда сражаются. Потому что если качество, то это не может быть дешево. А если дорого, то это не может быть массово для нас. Значит, у нас должно быть, чтобы дешево, ну, в смысле, не очень дорого, и при этом, чтобы качественно. Вот что вы хотите. То есть вы хотите получить что-то похожее. Ну, мы все хотим. Ладно, не вы. Мы все хотим. Мы все хотим получить что-то похожее на Volvo, правильно, Дмитрий? Чтобы это было как Volvo. Но только чтобы стоило оно как Гранта. Но только желательно, чтобы еще дешевле. Ну, подешевле, потому что Гранта, на самом деле, это тоже не то, чтобы так вот совсем очень дешево. Антикризисная Гранта получила, я напомню, название Classic 22 или Classic 22. От обычной отличается отсутствием подушки безопасности, антиблокировочной системы с электронным распределителем тормозных сил. Да. Вспомогательная система вспомогательного торможения, преднатяжители ремней и мобилайзер. Экологический класс Гранты, оснащенный восьмиклапанным 90-сильным двигателем, понижен с Евро-5 до Евро-2. При этом автомобиль укомплектован электроусилителем, электростеклоподъемниками, обогревом, электроприводом зеркал, креплениями для детских кресел Изофикс, бортовым компьютером, центральным замком, аудиоподготовкой, там 4 динамика, ну, у автомобиля двигатель есть и все остальное. И, наконец, мы можем сказать уже об окончательных точных ценниках. 678 300 рублей за универсал. Лифтбэк 698 300 рублей. Я не понял. За универсал. Это странно. Я читаю. Цена начинается от 678 300 за универсал. Потом лифтбэк 698, а 705 300 за универсал. Так универсал только что 678 стал. В общем, короче, ребят, завязывайте это, заканчивайте девчонкам давать сложные технические статьи писать про стоимость Гранта и все остальное. Ну, это невозможно дочитать. За универсал столько-то, а за универсал столько-то. Руль, 4 колеса и, в общем, полный фарш. Больше ничего не нужно. Только хотел сказать, что Джимни за 3 миллиона — это дороговато. Конечно, дороговато, но это и была бы цена настоящей Нивы, если бы Нива и АвтоВАЗ в целом развивался по законам рынка. Ну, ладно, не 3 миллиона, хорошо, ладно, там у себя на родине, в пересчете на наши, джимник стоит там 1,5, по-моему, или что-то такое, или 1 300 000, что-то такое. Еще, да, за Ниву, вы капоту Нивы-то открывали, что вы все за нее топите, за эту Ниву? Я говорю о городских автомобилях. Идеальный автомобиль для страны, да, для всех условий, в том числе и для города, и для шоссе, между прочим. вам колесо запасное под капотом напротив водителя, вашей грудной клетки напротив, не, вас не смущает немножечко расположение колеса этого? Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе,
да, доброе. Роман, а у нас вот Нива за полтора, так что видите,
все, ну, попались, все нормально. На свою же. И больше того, мы можем сказать следующее, что если мы станем продавать Ниву там, то там она будет стоить, как, она для, будет нас, стоить как для нас джимник.
Как для нас
джимник. Вот, ну, все по-честному, все по-честному.
Убирать подушки, мне кажется, это не самое правильное. Можно что-то другое, но подушки же в 21 веке.
Ну, это же связано не с тем, что сидел комитет и такой, а что уберем? Как вы считаете, что не нужно в автомобиле? Убирали то, что не можем поставить, а не то, что не хотим ставить.
Может быть, надо было как-то попытаться их найти, а не сразу сказать, ну их нету, ну давайте все не будем ставить.
А, в смысле, вы думаете, что не поискали, а так решили просто?
Я думаю, что да.
Я думаю, что
прекратили покупать там, где до этого покупали, и решили пока.
Вы знаете, в этих условиях меня немножечко. Меня в этих условиях немножко смущает позиция наших китайских друзей. Господа друзья, так и хочется спросить. Мы декларируем наши чрезвычайно тесные отношения и нашу чрезвычайно уверенную стойкость, выраженную в публичных заявлениях и в этих самых договоренностях, стойкость по отношению к западному империализму, тоталитаризму и прочим измам западным. И при этом там Honor какой-то, изготовитель телефонов, отваливается. Xiaomi что-то там прекращает что-то делать. Подушки же вы делаете у себя в Китае. Почему мы не можем оттуда завозить подушки? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, меня зовут Герман.
Да, Герман.
Я считаю, что убрать подушки безопасности и систему АБС, это все, что выдать парашютисту парашют без запасного парашюта. Прыгай, нормально, он всегда раскроется.
Не так. Это я как это вижу, вместо современного крыла управляемого выдать десантный купол вот этот, который неуправляемый, ты просто там...
Д1
он называется, да? Ну, такой, в котором ты просто как этот... я сыну такой делаю из пакетика и игрушки Лего, фигурки. Ниточками привязываю, так, пакетик, и вот это
и
вот.
И производитель вешает стикер на машину. Эта машина никогда в жизни не попадет в аварию, никогда... Это супер надежный.
Нет, там другое висит. Этот автомобиль никогда в жизни не попадет за рубеж. Потому что на нем нельзя выехать за границу, на этом автомобиле. Правда, они сейчас должны, покупатели, если это не миф, но я думаю, что это не миф, подписывают в том числе и обязательство не покидать. Потому что, ну, это там, типа, ну, нигде больше нельзя так делать.
Ну, на самом деле, странное решение убрать подушки и АБС в наш 21 век. Ну, это...
А вы бы предпочли, чтобы, ну, в смысле, между вариантом купить все же автомобиль, но упрощенный без подушки, или не иметь возможности, в принципе, его купить, потому что такой модели не будет представлено? Вам кажется, вариант...
Не купить в принципе.
Лучше не купить в принципе. Окей, принимаю. Д6 десантный круглый парашют, Дмитрий сообщает. Вот сейчас только что он был Д1. Так и Ниве одна подушка безопасности досталась. Но, да, и в таком месте, что не жаль. Ну, в смысле, что когда ее там не станет сейчас, то отряд не заметит потери бойца. Мы не заметим, что в Ниве исчезла подушка, она стояла в стойке там, в боковой, ну, что-то такое. Помню, пишет Александр, в 1909, когда мне было 22, купил новую «Ладу Калина». 1.4, АБС, кондиционер, электроусилитель, электростеклоподъемники. А сейчас гранта пустая, 700. Да не, ну о чем вы говорите? Ну, о ценах мы вообще не говорим. Я когда-то вам скажу, Александр, за 450 тысяч купил Ford Fusion новый. За 400, черт задери, 50 тысяч новый Ford Fusion в дилерском центре Ford в Ясенево. Потому что это была официальная цена Ford Fusion. Ну, правда, на механике. Но на механике только потому, что тогда для него был доступен робот с одним сцеплением. А страшнее робота с одним сцеплением не может быть ничего для автомобилиста. Нет страшнее коробки, потому что, ну, кто помнит, тот помнит. Невозможно этого не помнить. Мне достаточно было 10-минутного тест-драйва, чтобы понять, что нет, с этим я не смогу. И ничего, на механике 450 тысяч. Померяемся этими самыми ценами тогда. О чем вы говорите? В 6-м Lancer 9 купил за 420. Вот такая история. Я тоже про Лансер думал, но мне Fusion тогда понравился тем, что он типа как кроссовер, что-то такое. Ну и плюс там тогда нужны были просто компактные колеса, там вот это все. Покупал минивэн Ford Galaxy за 650. Давайте, панда, вспомним новые старые цены на автомобили. Да, мы в свое время с D6 прыгали, ну и D1 тоже есть, это парашют. Я вообще не знаю про D1, D6, извините, это такое дело. Так, секундочку. В общем, с этим, с Гранты разобрались. Я вижу, что вы не... Пока у вас есть автомобиль, и пока ваш автомобиль не истлел у вас в руках как письмо, которое предварительно сожгли, но оно еще в виде такого пепельного остова лежит в пепельнице. И пока вы его не берете в руки, и он такой, и рассыпается в пыль. Вот пока ваш автомобиль так не рассыпется, вы не способны будете подумать об идеальном, универсальном, новом автомобиле для всей страны. Идеальном, универсальном, новом, качественном, технологичном, современном, красивом, комфортном, эргономичном, дешевом автомобиле. Mazda CX-9 сейчас 6 миллионов 200 тысяч. Это много или мало, Сергей, скажите? Потому что Hyundai Tucson в тот момент, когда я последний раз был в дилерском центре Hyundai, а было это, бог знает когда, еще глубокой весной, Hyundai Tucson оценивался уже в 5 миллионов 400, а еще какая-то версия в 5 миллионов, что там, 600 или сколько-то там, тысяч рублей. Hyundai Tucson. Согласитесь, что это класс автомобиля Mazda CX-5, а не Mazda CX-9. И уже тогда он стоил этих денег. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро. Роман. Игорь зовут.
Да, вот Игорь, приветствую.
По поводу машин новых. Да, много машин да. Не продается. Продаются со скидкой прошлогодние. Но не все, опять же. А куда они потом пропадают?
В смысле, вы имеете в виду... Как, после того, как их купили, куда они пропадают? Или почему их не появляется? Или уточните.
Нет, те, которые не купили новые,
да.
В 18-м году, там, в 16-м году, там, в 19-м, в 20-м, в 21-м.
Не, меня больше интересует вопрос, куда исчезают из азбуки пирожки, которые там не покупают. Потому что они, ну, как бы быстрее приходят в негодность. Автомобиль-то можно и там и годик, и два потом продавать со скидкой. Там в 19-м автомобиль 17-го года легко можно продавать у дилера, там со скидочкой.
Ну, таких предложений на рынке-то и нету.
Так, а потому что они разобраны всеми. Вы знаете, сейчас, когда компания BMW снесла свой логотип с этого здания и покончила со всей прежней историей, я вам могу уже рассказать эту историю про BMW. У BMW была программа «Доброе утро». Да, слушаю, сейчас расскажу. Доброе.
Доброе. Я буквально секунду.
Давайте.
По поводу идеального автомобиля.
Да, народного.
Вы же киноман?
Да.
Вы же такое слово, как Симпсоны, знаете?
О чем вы говорите?
Я говорю о Симпсонах.
Нет, я имею в виду, что я даже Футураму знаю такое слово, как Футураму.
Ну, Футураму мне меньше нравится, а Симпсоны, конечно, это класс.
Да.
И вот у них там была серия, что-то вспомнилось по поводу вашего вопроса. У Гомера образовался брат родной, который, в отличие от него, успешный бизнесмен, он владелец автофирмы какой-то. Там,
да, да.
Мощной. И тогда они поехали к нему в гости, и брат сказал, вот настоящий автомобилист, который знает, что надо. И вот Гомер, и он поручил Гомеру сделать модель идеального автомобиля. Вот. И он с этой серией делал этот автомобиль, получилось такое позорище.
Да.
Там этот сам чуть не разорился.
Так а в чем мораль тогда? Скажите, пожалуйста, в чем мораль?
Чтобы машину называли в честь голодных греческих тёлок.
Вот.
Они хотят названия вроде «Мустанг» или «Гепард».
Да.
А вот именно об этом.
В чем? Я понял. Ну, в смысле, ну, то есть, когда обычный человек подходит со своими потребностями, мыслями об идеальном автомобиле к его проектированию, то здесь жди беды.
Получается помойка.
Жди беды, да, жди беды. То есть, вы думаете, что вся история у нас, нашего автопрома, она связана с тем, что... Даже кухарка может руководить страной, а даже обычный заурядный, не понимающий ничего в инженерии. Нет, там стояли все сплошь профессионалы во главе нашего автопрома.
Нечестная торговая практика.
Идиоты в Вашингтоне. Цыганское проклятие. Народ не хочет, чтобы машину называть.
Вот. В чем причина не того, что автомобиль неудачен? Сейчас, секундочку. Класс, спасибо.
Мы уступаем японцам, и я хочу знать, почему.
Нечестная торговая практика. Вот.
Идиоты в Вашингтоне. Цыганское проклятие.
Это про автоваз. Ребят, это точно про автоваз. Мы уступаем мировому автопрому. В чем причина? Цыганское проклятие, идиоты в Вашингтоне или наступление японцев, корейцев и китайцев?
Хочет, чтобы машины назывались в честь голодных греческих тёлок. Они хотят названия вроде «Мустанг» или «Гепард». А у меня нет корней.
Вот, все, мы выездили. Я пойду смотреть сегодня эту серию. Вспоминать. Честно говоря, вот для меня это открытие. Спасибо вам большое за то, что напомнили. Рецепт. Пока мы называем наши автомобили в честь голодных греческих тёлок. Я не знаю, в честь кого они... Не, ну, в смысле, я догадываюсь, в честь кого. Так вот, народ не хочет покупать такие автомобили. Рецепт предельно простой. Берем Гранту, называем ее... Как мы ее называем? Бурый? Или мы называем ее... Сейчас я придумаю как-нибудь какое-то. Давайте придумаем имя, и все, и решим все вопросы абсолютно.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Вот так вот. Это пятница. И так совпало, что мы заканчиваем что-то и что-то начинаем. Конец недели, начало среднего и июльского летнего месяца. Зовут меня Роман Щекин. Ну что же, я чрезвычайно рад каждому, всем и каждому, если вы решили задержаться здесь на какое-то время или провести все время здесь. Это очень здорово. Мастер, доброе утро. Вчера был в сервисе, пишет мастер официального дилера. Что бросилось в глаза? Нет кофемашин, нет ценников у выставленных автомобилей, да и бардака в целом стало больше. Что бы это ни означало. Лада Ларгус, самый удачный народный автомобиль. Денчик, ну в каких-то... А по каким-то параметрам очень даже может быть. Да, история про BMW. Вот вы говорите, куда деваются автомобили, которые там недопродают и все остальное. Я, это история про BMW, когда мне по секрету сказали, у BMW была программа, как у многих компаний в те годы, в тучные годы, когда ваша автомобильная эволюция, автомобилизная эволюция выглядела так. Вы сначала покупаете себе что-то типа фокуса, потом вы из фокуса перерастаете сразу же, вы прыгаете кто-то в Мондео, Мондео Универсал, а кто-то понимает, что пузатерки вообще не его, и сразу идет куда-нибудь в кроссовер какой-то. А потом из этого кроссовера перепрыгивает уже куда-то в предпремиум или вообще сразу в премиум. И могли себе позволять. Почему? Потому что продаешь тачку трехлетнюю, и в ней большая часть стоимости твоего нового автомобиля, который при этом еще и выше класса. Были времена. И тогда автомобильные бренды позволяли себе продавать свои автомобили, свои же автомобили, там, из пресс-парка, маркетинговые автомобили, на которых разъезжали сотрудники офисов, продавать их сами, не через дилеров, не через аукцион, не через отделы дилерские, а сами, самостоятельно распределяли их. И мне рассказывали, как очереди из селебрити звезд, первые там такие называли фамилии, я, конечно, забыл их, буквально выгрызали себе адамовые яблоки, у кого они были, зубами выгрызали в битве за эти автомобили. В битве. Почему? Потому что на упакованный... что такое упакованный BMW? Я окончательно понял однажды, когда была представлена версия, очередная какая-то версия шестерки и очередная рассылка от офиса BMW. Я открываю письмо и там вот представляем в тест-парк, поставили, вот завели вот такую модель BMW 6, цена 5 миллионов, что-то такое. Это правда. Шестерка тогда стоит 5 миллионов и что-то такое. Цена представленного в парке автомобиля 10, но почти 11 миллионов. Ну, то есть у BMW можно так взять, можно было взять автомобиль, который стоит 5, а его заряженная версия, в смысле полностью упакованная всем-всем-всем, стоит как еще один такой же автомобиль. То есть плюс еще одна цена. а продавали со скидкой чуть ли не под 60% через там, полгода, год эксплуатации и не более 10 тысяч пробега. То есть ты берешь тачку с пробегом не более 10 тысяч, ну, правда, не из пресс-парка, там они все убиты на первые тысячи, а из офиса там, со скидкой 60% за совершенно вменяемые деньги. Тогда бились за них. Так что я вам хочу сказать, что автомобили, которые по какой-то причине где-то там задерживаются, еще что-то, они не задерживались надолго. Нет. Всегда находились люди, которые готовы пойти на сделку с совестью. Намекаете же звезды крохоборы, Сергей, а вы думаете иначе? Вы думаете, что большинство из них не удавится за какой-нибудь корпоративчик? Не станут попирать все свои самые отстаиваемые еще недавно принципы моральные, этические, политические ради удачного корпоративчика где-нибудь? Я не знаю. Так. Вчера смотрел о тайных убийствах директора Рено. Верунчик говорит, к документальным фильмам. Я к документальным вообще отношусь очень хорошо. Ко всему документальному, что так или иначе подает историю. Если это связано, тем более, с автомобилями, очень хорошо. И спасибо, что вы подсказываете. Да, кстати, мы же... Это же пятница, и мы вполне способны здесь говорить не только об автомобилях, но еще и о кино наших пристрастиях, правильно? Надо вспомнить, что вам посоветовать. Точнее, что посоветовать смотреть, а что посоветовать не смотреть, я тоже знаю. Но в смысле, это я уже знаю, это даже вспоминать не нужно. Это же ведь пятница! Пятница-натуральница у нас. Секция здесь, ох, как хороша. Кто творит? О, боги. Volkswagen Group заподозрили в нарушении прав человека в китайском регионе Синьцзян. Там у европейского автогиганта есть совместное предприятие. И местные жители все время слышат крики, стоны. Помогите, помогите, спаси. И хлысты какие-то над забором все время, вот это, над колючей проволокой. Хлысты, хлысты, щелчки хлыстов, и вот это все. Стоны, крики, воды, еды, денег, вот что-то такое. И это предприятие Volkswagen в Китае. Но в компании отрицает обвинение. Они говорят, нет, наоборот, так им даже лучше, они так любят. Им хорошо, мы помогаем местным. We'll be right back. считаю, что это хороший, хороший звук. Оформление творческое для свежайшей, потрясающей новости от ГИБДД. А давайте, говорит начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников, в связи с невероятно высоким качеством российских дорог, увеличим максимальную скорость до 150 километров в час в России. А как вам? Ну, просто... Наш человек. По словам господина Черникова, российские дороги уже превосходят по качеству и обустройству многие европейские трассы. Поэтому на некоторых участках возможно увеличить допустимый скоростной режим до 150 км в час. Но мотивация! Мотивация-то какая? Это увеличение улучшит пропускную способность, но это логично. Но главное — снизить агрессию водителей. И мне, когда будет агрессировать, на такой скорости довольно сложно концентрироваться на агрессии. Полные
моторы,
штаны счастья. Хорошо, да, согласен. 7373-7373-948-495. Но для начала давайте обретем себя в пространстве. Это «Моторы», говорит Москва. Стрим, как всегда, традиционно в нашем телеграм-канале. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Где? Вот. Радио говорит МСК. Заходите здесь в стрим. И там же в тележеньке разыскивайте бот-мессенджер. Говорит МСК-бот в одно слово латиницей. Как слышится? Вот ровно так и пишется. Это здесь я читаю ваше сообщение. Под утро, часа три, в три, на МКАД возле энтузиастов таксист на Toyota Camry влетел в дорожное ограждение. Наверное, уснул. Был ли пассажир, не видел. Нет, он просто таким образом выразил несогласие с одной из новостей сегодняшних информационных лент. А то, что автомобили Toyota в России назвали не такими уж и надежными. Он говорит: как ненадежные, вы на это посмотрите. И жах ее об столб. У меня ограничитель на 90 км в час. И что ж теперь все будут мешать, а я, Диванадав, не знаю. У меня вопрос. Любую вещь можно проверить несколькими способами. И ее состоятельность, ее логичность, ее своевременность. Один из таких проверочных методов, это довести идею до предела. Ну, довести идею до предела. Ну, к примеру, установка урны у общественного учреждения какого-то сокращает количество мусора на газоне на определенное количество процентов. Окей. Но, значит, чем больше урн, тем меньше мусора. Значит, в идеале мы должны оборудовать все входы, выходы, везде должны быть урны, 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 урны. И тогда, значит, у нас будет вообще полная чистота. Проверили экспериментально — работает. Вот эту инициативу господина Черникова я бы тоже проверил экспериментально. Ну, в смысле, сначала довел бы ее до предела, а потом проверил. В общем, он вот что говорит, еще раз, потому что, конечно, «Металлика» не давала кому-то, может быть, сосредоточиться на этой новости. Итак, по словам главы ГИБДД, на некоторых участках, в связи с тем, что российские дороги уже превосходят по качеству и обустройству многие европейские трассы, что само по себе повод для голосования, превосходят ли некоторые российские, или какие некоторые? Так вот, уже превосходят. В этой связи на некоторых участках возможно увеличить допустимый скоростной режим до 150 км в час. А разгон дорог не повлияет на аварийность. Это такая, такой специальный профессиональный жаргон, наверное, как добыча или возбуждена, разгон дорог. Ну, в общем, увеличение скорости, я так полагаю, не повлияет на аварийность. Это тоже повод для голосования, повлияет или нет. Ну, на самом деле, что 130, что 150, здесь абсолютно господин Черников прав, это уже запредельно смертельная скорость. Кроме того, и вот здесь самая важная часть, увеличение лимита улучшит пропускную способность и снизит агрессию водителей. Это прямо стоит того, чтобы рискнуть, я считаю. И теперь я хочу придать импульс этой инициативе. Значит, если со 110-130 увеличить до 150, это значительно снизит агрессию водителей. Стало быть, чтобы совсем избавить водителей на подсознательном даже уровне от агрессии, даже вероятность агрессии исключить. Давайте мы вообще отменим лимит скоростной. Ну а что? Ну, в конце концов, за благое же дело биться будем. Ну, в смысле, биться мы не будем, потому что это снизит аварийность, как говорит Черников. Ну, в смысле, не повлияет на аварийность. То есть биться будем, как и бились. Но мы станем менее агрессивными. Вы поддержали бы инициативу о появлении в России безлимитных по скорости дорог. Про автобаны не нужно всем рассказывать. Вы же, ну, слышали о том, что такая инициатива реализована, уже была где-то. 134-21-35. В целом классная идея, да, я бы поддержал. Введение, появление в России безлимитных дорог, аналогов немецких автобанов. Хотя на самом деле все же там определенные ограничения есть. И знаки по ограничению скорости там тоже есть. Ты идешь без лимита, а потом бац, 110. А почему? Потому что там развязка. И на автобан выезжает кто-то там из деревушки какой-то. Потом снова отмена всех ограничений, и ты полетел. 134-21-35. Я бы поддержал появление таких дорог, да. Да, 134-21-35. Нет, и вот почему. 7373-948, вы потом вот почему звоните. А если считаете, что нет, тогда второй телефон для вас. 134-21-36. 134-21-36 по 495 коду. Я против ГИБДД. Я против инициативы Черникова. Оцените, против чего вы. Я хочу, чтобы вы точно понимали. Потому что я всего лишь проверяю инициативу пределом. Ну, довожу ее до определенного предела, чтобы посмотреть. Вот оно действительно так, или, может быть, так просто нам казалось, что таким будет эффект. А эффект, на самом деле, другой. Все, теперь 7373948, 495-й. Возвращайтесь, и я слушаю вас. Доброе утро, да, здравствуйте.
Роман, доброе утро. Мне кажется, не агрессия станет меньше, а агрессивность станет меньше, так как они все побьются.
Ну, в смысле, это такой естественный автомобильный отбор.
Да, они сами себя очистят от нас.
Я понял. Нет, ну в смысле, снизит агрессию водителей, увеличит пропускную способность и не повлияет на аварийность. Что значит не повлияет на аварийность? Это такой вопрос. На статистику по аварийности, на последствия аварии не повлияет, потому что все равно, что 130, что 150, это, в общем-то, уже не имеет никакого значения, потому что, ну, как бы, это все равно далеко за пределами. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
Да, Роман, доброе утро. Ну, во-первых, на этих трассах, где 150 можно сделать, там и так пропускная способность вполне нормальная.
Она нормальная за счет того, что там просто мало участников движения, их немного, ну, потому что они сильно платные.
И все вот эти скоростные участки, где 100, 110, 130 и, не дай бог, 150, надо убрать вот этот нештрафуемый порог. И тогда я, может быть, в каких-то случаях соглашусь. Хотя понимаю, что никакого особого смысла в этих 150 нам не нужно. Дай бог на 130 справиться.
Да, ну это правда. И больше того, а нештрафуемый порог, вы знаете, на самом деле там с ростом скорости вот эта погрешность, которую допускает ваш спидометр автомобиля, она растет, погрешность. И поэтому, там, когда вы 80 едете, ваш спидометр может привирать вам, показывать, что вы едете 84, а вы 80 на самом деле. Ну, то есть он показывает 80, а фактически вы там 76 едете. На 110 эта разница может быть уже там 5-6 километров. А на 150 она может доходить до 7-8 километров, эта разница. Поэтому нештрафуемый с ростом скорости, наоборот, этот порог становится... Ну, мне так кажется, этот порог, наоборот, приобретает свое значение. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман, меня зовут Олег. Смотрите, Олег. Похожий эксперимент, наверное, такой был, когда вели трассу Москва-Дон, там было 130 ограничений, но не было нигде камер, плюс нештрафуемые вот эти 20 километров.
Но это все равно не... Это не разрешение топить столько, сколько можешь.
Смотрите, я хочу сказать, что машины ехали 140.
А, в смысле, никто не разгонялся, все равно быстрее.
140 все ехали стандартные, никто даже 150.
Но вы понимаете, все равно это вот почему ехали 140, потому что там же в регионах и до сих пор ребята стоят и скорость измеряют с этими, со своими фенами. А если у тебя будет превышение свыше 60, так ты, друг мой, походи пешком какое-то время. И поэтому до определенной границы можно нарушать, а дальше уже просто страшновато, потому что ты попадаешь в зону пешеходности. Но когда у тебя нет ограничений вообще, и каждый захотел бы, каждый, безусловно, захотел бы испробовать свой автомобиль в этом вопросе. А сколько? Ну вот а сколько, слушай? Потому что я вам так скажу. Те, кто для ТикТоков и всевозможных блогов своих записывают сверхскоростные идиотские разгоны свои, они это и сейчас делают со всеми ограничениями. Этому-то вообще не мешает ничему. Доброе утро. Контенту их.
Доброе утро.
Доброе.
Абсолютно согласен. Это на подсознание людей. Если человек ездит аккуратно и не превышает, он и будет не превышать. Но если существуют хорошо обустроенные трассы, почему бы и нет?
Вообще-то, я так скажу, ты когда, спасибо большое, ты когда вот под 200 какое-то время пройдешь, там, километров 10, и посмотришь не на мгновенный, а на средний расход, на то, как это сказалось. Здесь... заметная часть из нас с вами сами себя начнут ограничивать по скорости, потому что уже на 150 это ощутимо, на 180 это здорово ощутимо, а на 230, у кого есть такая возможность у автомобиля и способность, это, в общем-то, ты глазами видишь, как у тебя стрелка вот так уходит топливо. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте,
доброе утро. Доброе утро, Евгений, постоянный слушатель, спасибо за ваши прекрасные огненные эфиры, энергетики.
Вам спасибо, Евгений.
Да. Смотрите, инициатива на самом деле нормальная, но весь мир живет цивилизованный по таким стандартам. Но мы должны понимать, для кого она делается, да? То есть если мы говорим, что это делается для, условно говоря, для частных автомобилистов, да, которые ездят на курорты, как правило, да, допустим, там Сочи взять направление.
Нет, ну, конечно, это на определенных дорогах. Во-первых, это должны быть платные дороги. Да, точно, да, совершенно. Мы должны оплатить эту свою, свое право гнать.
И еще очень важный нюанс. Смотрите, вот на автобанах европейских ты не встретишь, допустим, спорткар и фуру на одном автобане.
Встретишь,
Ну, это крайне редко бывает. Да. Я по Европе поездил.
Можно я, 20 секунд, я вам скажу. Это на самом деле имеет даже свое... Так гибнут колоссальное количество людей. И даже тест-пилот, по-моему, BMW или какой-то компании европейские, погиб именно вот так, под фурой, потому что это называется у них гонка слонов. Даже есть термин специальный для автобанов. Это как раз вот эта история, когда ты идешь в крайней левой свои законные 250, а из среднего ряда вываливается для обгона фура на скорости, ну, для нее без дикой скорости 110, а у тебя 250. И ты в нем там внутри уже далеко в его фуре. Конечно, они все на одной, на одних дорогах.
Моторы.
Я не знаю, нужно что ли мастеров каких-то вызывать, чтобы починили нам здесь голосовательную машину. Уже какое голосование подряд? Вы как будто договорившись 50 на 50. Голосовали, и 50 на 50 опять результат. Я говорю, в нашей реальности мы все согласны. Внимание, это не я придумал движение без ограничений скоростных. Это не я придумал. Я всего лишь развиваю идею, которая накануне пришла в голову и тут же была опубликована главой ГИБДД России господином Черниковым. Качество наших дорог настолько высокое, что мы можем позволить себе увеличить скоростной режим местами до 150 км в час, говорит Черников. А я говорю... Ну, а зачем себя ограничивать? Но если это действительно снизит агрессию водителей, улучшит пропускную способность и при этом не повлияет на аварийность, не повлияет, меньше аварий не станет, все нормально, почему тогда безлимит не ввести на некоторых, на тех самых магистралях, которые значительно лучше по инфраструктуре и качеству многих европейских? И спрашиваю вас, оно бы хорошо бы нам бы ввести безлимитные некоторые дороги, правильно, в России? Ну, на некоторых участках сделать безлимит окончательный. Вот это... А, вы не видите, да, сейчас увидите. Кто не видит, тот увидит. Это мы сейчас как раз смотрим разгон Феррари по автобану немецкому. Как вы видите, идет автобус. Вот сейчас автомобиль обгоняет автобус просто пассажирский. Но здесь довольно пустой участок, потому что сам-то я на автобане максимально, признаюсь, до 400-837 разгонялся. Нет, максимально у меня было 240, по-моему, или 245. Это был Range Rover Sport, заряженный, все такое. Можно было бы и быстрее, но всегда приходилось упираться в кого-то. То есть кто-то в левый ряд обязательно вылезает, и все время ты не можешь до максимума дойти, да, выбрать все возможности. Но здесь мы видим 360, 354, только что было 360 сколько-то у этого автомобиля. И это официально, его за это не казнят, ему ну, ничего не будет с этим водителем. И так что же в этом плохого? Доброе утро, спрашиваю я. Он никакой агрессии у него, он весь сосредоточен.
Вот не буду говорить мнение, что да. Хотели, что там Черников. М2, М4, там, значит, ну, ездит 130, вот М2, да, 110. Ну, никто не едет 110, да, все едут там меньше.
Угу.
Процентов 20, наверное, чуть-чуть превышают.
Угу.
И вот какие там эти, то есть все равно люди будут, вот как вы говорите, я не знаю... Ну, такое слово, ну, экономить, давайте так. Вот экономит бензин. Большие машины, красивые, дорогие, едут спокойно, да, плюс
а это. А вообще, и... вот скажите, не возникает ли у вас опасения по поводу того, что культура движения по безлимитным, с точки зрения скорости магистралям, вырабатывалась у тех же немцев полвека? Даже больше.
Конечно.
Полвека.
Конечно.
Если а знает, если...
если у него скорость
вот. Большая, а если мы сейчас, если мы сейчас, у нас же, как мы знаем, есть, вы совершенно справедливо описали несколько категорий наших водителей. Если окончательно их разбить на группы, то окажется, что одна группа законники, которые если 60, то 60, а лучше 55. Потом те, кто если 60, то 70, странные люди. Потом те, кто если 60, то максимально разрешенный 80. И в тех, кто, если 60, то плевать, что 60, сколько мне надо. И вот эти группы, да, если мы помещаем их на безлимитную магистраль, то оказывается, что разница скоростей будет такая, что...
Фу. Я думаю, что будет бардак, вот если честно. И мы хлебнем, да.
Бардак — это какое-то мягкое слово. Я думаю, что будет просто Содом и Гоморра, и какой-то линч совершенный. Вот. С другой стороны, я вот думаю, может быть, просто не ту идею подсунули Черникову, потому что, ну, хотели, как известно, кока, а съели кука. Хотели, наоборот, снижать, но не скорость на трассах, оставить ее уже в покое, а пойти по пути, по которому пошла шведская компания «Вольво». То есть по пути, который сформулирован был маленьким человеком. Ну, я думаю, что у многих родителей автомобилистов, их дети, будущие автомобилисты, сыновья, спрашивали: «Папа, если максимальный знак, который я вижу, 110, ну, там, условно, если вы не выезжали, то где 130, 110, максимальная в стране скорость 110, зачем автомобили делают такими, что они могут ехать 220-230? Для чего вообще, в принципе? Только для нескольких магистралей в Германии безлимитных. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Может, нам нужно идти...
Алексей,
по другому пути вообще? Снижать максимальную скорость автомобилей просто, и все? Да-да-да, продолжайте. Извините, вы в эфире.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Спасибо вам за ваши эфиры, Роман. Но я вот считаю, что вот
130, наверное, будет достаточно, плюс вот этот вот 20 километров лимит, который у нас есть, этого будет вполне приемлемо. То есть 150 – отлично. А вот предыдущий слушатель сказал, да, то есть едут вот, ну, еле-еле. Я езжу по Риге.
Да, по новой.
Там в общей сложности там 200-300 километров.
Угу. Да? Это скорость в час километров или расстояние?
Нет, расстояние.
А, расстояние.
Туда-обратно вот мотаю. Четыре полосы. 110 разрешенная скорость. В левом ряду едут все в телефонах. 80-90.
Да. Ну, некоторые. Не все. Мы-то с вами идем разрешенные, не штрафуемые, а эти тихоходы... Нет,
я понимаю, я про другое. Я вот за рулем провожу по 12 часов порой в день, да? И для меня... Вот, допустим, я честно признаюсь, если есть 100, я еду 120, 80, я еду 100, 60, я еду 80. Для меня это мое время.
Ну, как же, мы просто выбираем поводок весь и все, как делают нормальные псы. Как, ну, в смысле, ну, это... извините, я просто добил последний, на сегодняшний день, последний сезон «Рика и Морти». Поэтому пес это не ругательство, не обижайтесь. Наоборот, это типа респект, пес, мы псы, так вот. Да, ну, как нормальные псы, мы выбираем весь поводок вообще, отпущенный нам. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Дело в том, что в Европе, вот я был в Германии, у них на автобанах, на скоростных, стоит рекомендованная скорость. И она ограничена, не ограничена, а разрешенная от 80 километров в час. И тихоходы выезжать просто туда не будут.
Это правда. Я вспоминаю свое путешествие из Брюсселя в... Куда же я? То ли в Мюнхен? Нет. Да, в Мюнхен, да. На Маздочке. Мазда 3 очередное было обновление. Но не последний актуальный Мазда 3, а до этого. И что-то мне нужно было на какое-то другое мероприятие. Мне выдали тачку, говорит, в аэропорту сдашь. И я на рейс фигачил, как раз по автобану. Ночь, проливной дождь, такой дождина просто стеной, просто вот тропический ливень, вот такой вот. И я с опасениями такой думаю, черт, это же аквапланирование, все вот это вот в средних рядах как-то, а время, в аэропорт, время. И в какой-то момент, осознав, что меня по левой полосе, слева меня обходит второй фокус, такой старенький. Третий гольф. Еще в кузове универсал. Там какой-то Citroen. А я иду на 160. А они такие влево обходят. Я думаю, ну ничего себе. Значит, наверное, что-то парни знают об аквапланировании в этих условиях. Точнее, о его отсутствии и отсутствии угрозы. И я за ними. Оказалось, что там так как-то хитро так умеют делать асфальт, укладывать и покрытие, все, что даже в такой тропический ливень не собирается достаточное количество пленки водной на поверхности, чтобы началось аквапланирование. И ты реально можешь 200 идти под проливным дождем. То есть, да, тихоходов нет, а те, кого мы думаем, о ком мы думаем, что не тихоходы, они наоборот выезжают туда оторваться просто, как в последний раз. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Знаете, вот каждый год езжу в сторону Урала. Есть участок такой от Казани до набережной Челнов. Дорога шикарная просто. Вот каждый год езжу и думаю, ну почему вот 90, почему 90? А потом едешь, присматриваешься, то сельхозтехника выезжает с полей, комбайны, почему они разворачиваются.
То чувак на повозке гужевой.
То населенные пункты, да, то какие-то бабушки там ягодки продают. Ну, качество дорог это хорошо, конечно, но инфраструктуры-то нет.
Но мы скорее говорим о тех дорогах, где она есть, там М-11 и вот это все. То есть о платных магистралях, а еще сейчас же в сторону Казани будет такой хороший большой участок и все такое. Значит, о чем говорит господин Черников, утверждая, что это не влияет на аварийность? В качестве примера приведен 20-й год. Ну, когда мы все по домам сидели и все такое, никто не ерзал. На российских автомагистралях тогда увеличили скоростной режим со 110 до 130. Ну реально, 2020-й, пандемия, разгар, никто никуда не едет, все сидят, все боятся, сидят, дрожат. И вот это все. И здесь увеличивают скорость. Такие пустынные трассы. Пау-вау-вау. Пау-вау-вау. И такой перекати этот поле, такая колючка. Перелетела через дорогу. И в этот момент увеличивается до 130 максимально разрешенная скорость. И что произошло? Ничего! Вы не поверите. Согласно статистике, увеличение количества аварий из-за изменения лимита не произошло. Из-за чего мы делаем вывод, что это все норм, норм. Я хочу напомнить, что 50% из нас, лучшие 50%, согласны с тем, что это классно вводить безлимитные дороги, может быть, в России, по скорости безлимитные, вслед за инициативой Черникова. А это, на секундочку, наш парень. То есть руководитель ГИБДД наш человек. Наш, он говорит, братцы, да хватит считать нас этими сосунками, хватит считать нас детишками, которых за ручку водить нужно. Да начните уже считать вы взрослых мужиков взрослыми мужиками, способными принимать ответственные решения. Потому что когда тебе разрешено ехать сколько хочешь, то есть тебе говорят, дружище, ну, решай сам. Вот сам и решай. То вот здесь и проявляется зрелость характера и вот этого всего, и ты становишься взрослым человеком, принимающим ответственные решения.
Моторы.
В офисах Hyundai и Kia прошли обыски. Компаниям грозит Dieselgate. Кто-то здесь упоминал Dieselgate про Volkswagen, который, вероятно, это не доказано, конечно, потому что заборы очень высокие у них в Китае, на этих заводах. Но говорят, что они там принуждение к труду используют. А именно какое? Принуждение следующее. Они ставят Volkswagen Arteon посередине, вот, ну, на центральной заводской площади Arteon, и начинают сеять в душах китайских сотрудников своих предприятий надежду, что если они будут ударно работать 23 часа в сутки, то, вероятно, смогут позволить себе этот автомобиль. Ну и, естественно, ни у кого из китайцев не находится никакой этой самой защиты иммунной. Иммунитета нет против такого соблазна. И, конечно, все работают по 23 часа. Да, и вы говорите, да, этот Volkswagen, еще и Dieselgate устроили. Не вагом одним. Как говорит наша народная мудрость, европейские офисы корейских Hyundai и Kia обыскали в связи с подозрениями в махинациях с замерами вредных выбросов. По данным Bloomberg, 8 офисов компании в Германии и Люксембурге были осмотрены 140 представителями прокуратуры. Утверждается, что производители использовали обманное оборудование и программное обеспечение, чтобы искусственно занизить объемы вредных выбросов. Если обвинения подтвердятся, компании столкнутся с Dieselgate, что обойдется им, мы сами знаем, в какие большие миллиарды. Я хочу, во-первых, успокоить всех владельцев корейских автомобилей. А во-вторых, хочу успокоить всех этих прокурорских исследователей. Ребят, отвяньте! Отвяньте от Hyundai и Kia! Вы просто не понимаете причинно-следственную связь. Volkswagen намеренно, причем не один ВАК, но там вообще немецкие производители, такое ощущение, что там был сговор, намеренно искажал данные. И это программное обеспечение, позволявшее это делать, намеренно создавалось специально компанией Volkswagen для того, чтобы обманывать регуляторов в Штатах, и что и привело к этому Dieselgate. Корейцы же, в свою очередь, честно, по-настоящему, откровенно, ну, просто с детской наивностью, просто покупают европейские технологии инженеров, дизайнеров, специалистов, которые доводят им подвески, все остальное. Покупается это, возможно, где-то пакетным образом. И просто в каком-то пакете, вероятно, было приобретено и это оборудование тоже. Это добросовестное заблуждение. И отвяньте, пожалуйста, от корейцев. Эти парни просто купили вместе там, с новыми мультимедийками, с новыми еще. Они просто купили специалиста по Dieselgate, специалиста по этому обеспечению программному, который искажает показатели выбросов. И все. Честно не понимая, что они покупают. И поэтому на этом основании я считаю, что тут же должно прекратиться преследование хороших, добрых и честных компаний. Еще одна интересная, смотрите, какая штука, я вам ее буду показывать, произошла накануне. Когда-то, вот, один из корейских, кстати говоря, корейских производителей устроил подобный краш-тест специально для корейских покупателей своих автомобилей, чтобы убедить их в том, что для Кореи они делают автомобили такими же безопасными и технологичными, как и для Америки. Потому что тогда корейский покупатель взбунтовался, дескать, вы в Штаты делаете более хорошие. Еще более хорошие автомобили, а для нас вы делаете автомобили не очень с точки зрения безопасности. И тогда они ударили два автомобиля на площади, красиво, официально, чтобы показать, что они разрушаются абсолютно одинаково. Теперь обратная история. Данный краш-тест призван показать несколько иную сторону. Где она у меня? Сейчас, секундочку. А где новость-то, елки? Я же это самое, только что же ее видел и сейчас найду. В общем, взяли два автомобиля, которые предназначены для двух разных рынков, и провели краш-тест. Возможно, эта новость накануне появилась. Сейчас я ее открою. Вы пока послушайте дядьку. Вот. Ага, вот, нашел. Итак, в разных странах к автомобилям предъявляют разные требования по безопасности, в результате чего возникает ситуация, что одна и та же модель для разных рынков может существенно отличаться. Для того, чтобы наглядно продемонстрировать разницу, эксперты Global NCAP, то есть есть Евро NCAP, China NCAP, в Штатах свой аналог, а это Global, это настоящий NCAP, просто вот это истинный NCAP. Безопасности автомобильный институт. И вот эти самые эксперты провели необычный краш-тест, результаты которого вы сейчас увидите, а пока вы процесс видите этого краш-теста. Бамс! Да визуально даже видно, какой из автомобилей больше пострадал. Просто визуально ты видишь последствия сейчас рассматриваем. Итак, взяли два автомобиля. Бюджетный седан Hyundai, один из которых продается в Штатах, а второй в Мексике. Hyundai Accent, который на сегодняшний день является самой доступной моделью марки на рынке США, собирает его на мексиканском заводе. Второй участник краш-теста — бюджетный седан Grand i10. Он продается в Мексике, но производится в Индии. Нормально? Окей. То есть, один автомобиль производят в Мексике, но продают в Штатах, а другую, эту же модель, производят в Индии, а продают в Мексике. То есть мексиканцы делают что-то и хорошее отправляют американцам, а сами покупают индийское говно. Ну, в смысле, что-то индийское. Проанализировав повреждения, которые получили оба автомобиля при лобовом столкновении на одинаковой скорости и при прочих равных одинаковых условиях, специалисты выяснили, что у индийского автомобиля, точнее, собранного в Индии, серьезно деформирован кузов, передние стойки со стороны водителя, хотя автомобиль оснащен двумя подушками безопасности. Обе раскрылись, но не смогли защитить пассажира и водителя от катастрофических травм. В результате за защиту водителя и пассажира 0 баллов заработал автомобиль. Американский же акцент, вот видите сейчас, ну просто видно же, морды у индийского вообще не осталось. Американский выступил гораздо лучше, несмотря на то, что не самый далеко продвинутый и качественно продвинутый автомобиль. Кузов оказался более прочным, водители и пассажиры этого автомобиля отделались легким испугом, ну и, может быть, еще легкими травмами. О чем это говорит? О том, что американцы, как и немцы, любят издеваться над людьми. Просто себе все лучшее, а им все худшее. Вчера не у официалов посчитали замену тормозных дисков и колодок бремс по кругу на МГ-С63. 475 тысяч. А аналог стоит 280. Вот. Иван отчитывается. Иван, в смысле... Извините, но... Вам по-честному или чтобы приятно было? Если по-честному, то не жаль. Ну, потому что вы изначально купили такую тачку. Ну, здесь, ну, когда ты берешь себе, приобретаешь яхту, ты должен понимать, что с приобретением яхты ты должен приобретать еще и ее обслуживание, заправку, ее швартовку, где-то она будет стоять на зиму, потом все, марина, все, перевозки. И это влетает в колоссальные деньги, которые за несколько лет превращаются в стоимость еще одной точно такой же яхты. Ваш S63 AMG, это, ну, та же история. Поэтому, но все равно, конечно, для простого человека эти цифры звучат так себе. За колодки оригинальные почти гранту нужно отдать на этом самом S63. Так, возвращаясь к истории с китайскими и индийскими... Нет, сейчас про Тойоту. Вот, точно, про Тойоту нужно сказать, потому что в России назвали мифом надежность автомобилей Тойота. Надежность автомобилей Тойота — это миф? Да, тогда голосуйте. Да нет, но мы и так все понимаем. Президент Национального автомобильного союза, есть такой союз, сделал ряд заявлений. Окей. Поставил под сомнение надежность немецких автомобилей, так как в них заложена программа постепенного устаревания. Вообще программа постепенного устаревания зашита во всем. Начиная от живых организмов и заканчивая египетскими пирамидами, и даже нашим с вами светилом, солнцем. В нем заложена тоже программа постепенного устаревания. Однажды оно устареет настолько, что сначала увеличится сильно, а потом сожмется сильно и закончит свой жизненный цикл. Поэтому что здесь такого? Ну, окей. И еще он назвал мифом то, что модели Toyota якобы не ломаются. Не ломаются только самые простые, кондовые и не очень технологичные автомобили, говорит он, где ломаться просто нечему. Ломаться просто нечему еще и в нашей Ниве, и в Патриоте, если уж говорить о технически простых автомобилях. Но они ломаются, елки-палки. Разговор зашел о дефиците запчастей, возник из-за решений иностранных компаний, ну и так далее. И товарищ Шарапин, да, говорит, на надежность автомобиля нехватка деталей не отразится. К таковым, например, американские внедорожники Ford и Chevrolet. Ну, то есть, если нет деталей, вы помните, ГИБДД чуть раньше вышло с утверждением, что дефицит деталей скажется на безопасности движения, потому что скажется на безопасности инженерной, уже технической, техническом оснащении наших автомобилей. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Мне посчастливилось быть в Штутгарте на Мерседесе.
Так.
И немец, инженер, говорит такую фразу. Чем отличается запасная часть от детали? Соответственно, детали ставят на заводе, потому что есть гарантия и на пробег, и на время эксплуатации автомобиля. Запчасти поставляются совершенно из других материалов для того, чтобы обслуживать автомобиль, и корпорации, которые выпускают эти запчасти, они должны зарабатывать. Поэтому деталь, которая ставится на заводе, она служит дольше.
Не стану спорить, но рассчитывал здесь скорее на то, что вы развеете миф, который развеял, который утвердил новый миф вот этот господин Шарапин про то, что надежность автомобилей Toyota — это миф. Я на этот случай приберег для вас вот какое соображение. Я часто об этом уже говорил. Ребят, все, что нужно сделать, это просто отправиться в ближайший дилерский центр компании Toyota. Там правдами, неправдами, ну, может быть, ребром ладони вы так делаете, как в кино. В «Человеке-муравье» так было. Вы делаете так по затылку охраннику. Он такой, обмяк, и вы в этот момент раз, и в ремзону такие, туда. И смотрите, что там. Па-ра-да-ра-дам, пау-вау-вау, пустота, и газета старая такая прилетела. Или там стоят тачки на подъемниках, их ремонтируют, что-то делают, у этой там коробку сняли. Их ремонтируют, и что-то с ними делают. Поэтому они ломаются просто потому, что они механизмы. Все, я пошел. Я обещал сказать вам, что не смотреть на этой неделе, в эти выходные, не смотрите «Войну будущего» с Крисом Праттом. Это реальный провал. Все. Хотел остановиться на этом подольше, но не остановлюсь, потому что наш эфирный диван закончился. Меня зовут Роман Щукин. Держитесь там, живите долго и процветайте.
Моторы.